Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня два замечательных человека. Первый – Евгений Иванович Мирошниченко, руководитель автономной некоммерческой организации «Центр физического воспитания и развития систем личной безопасности «Магистр». Добрый день, Евгений Иванович.
Здравствуйте.
И второй наш гость – это Алексей Шпаковский, скульптор. Добрый день, Алексей.
Добрый день.
Сегодняшний наш разговор будет посвящен той теме, которую мы никогда, в общем-то, не затрагивали. В основном ко мне на эфир приходят представители современного духовного искусства или люди, которые занимаются изучением духовного искусства, поэты, писатели, историки, богословы, музыканты и так далее. Тем не менее, тучи над городом встали, в воздухе пахнет грозой, ситуация очень напряженная, и, конечно же, тема личной безопасности, она достаточно важна сегодня. Хотя спаситель и говорил, что если ударили по правой щеке, подставь левую, но это всего лишь притча. В реальной жизни мы же не ходим и не ищем там крепкий кулак, который, так сказать, нанес бы нам удар по физиономии. Нет, здесь речь о смирении, о необходимости смиряться, о необходимости бороться со своими страстями и со своей гордыней. Но в реальной жизни, когда встает вопрос защиты себя или своих близких, или просто людей на улице. Ну, много ли людей, которые способны себя защитить, способны постоять за себя? Ну, часто говорят про горячие точки где-нибудь в Новороссии или в Сирии, или на Северном Кавказе, но горячая точка может оказаться и совсем рядом с вами, в том городе, где вы живете, или в поселке, в центре Москвы, в конце концов. Люди, которые оказались среди заложников в Норд-Осте, они же пришли на спектакль, они не думали, что столкнутся с тем, что их захватят. Скажите, Евгений Иванович, как давно вы стали заниматься этой темой, почему вы стали ей заниматься, и что из себя представляет магистр? Я так понимаю, что это не просто одна из многочисленных секций, где людей учат боевым искусствам, карате, там, джиу-джитсу или кунг-фу, или самбо, это нечто иное.
Да, это несколько иное. Заниматься мы этим стали очень давно, где-то с 85 года, когда судьба свела с Алексеем Алексеевичем Кадочниковым. Это пропагандист нового направления в единоборствах, которое основывалось на управлении возможностями человека в рукопашной схватке. И реально, а не декларативно, старалась перевести силу противника против него самого.
В ушу, по-моему, вот из восточных...
Декларируется, но реально это мой личный опыт, да, и опыт моих там соратников. Говорит, что только система Кадочникова на тот момент реализовывала этот принцип. Реально. Поэтому мы этой проблемой занялись. Это было очень интересно. Люди, которые меня окружали, были достаточно осведомлены в различных стилях единоборств. И бокс, и самбо, и дзюдо, и тоже айкидо, и карате, которым я сам лично 8 лет тоже занимался. Но это было то, что делал Кадочников, было за пределами понимания человеческого мозга. Потому что недостаток в знаниях по биомеханике, недостаток знаний физиологии, психологии, как бы не сводил все наши навыки и умения до обыкновенной драки. Мозг человека, который стремится все-таки совершенствоваться и узнавать что-то новое, требовал другого. И было абсолютно понятно, что ни в толщине кулаков, ни в длине рук, ни в массе тела нет ответа на вопрос, кто лучше или кто сильнее. Бог создал всех равными по возможностям. И толстые, и худые, и звонкие, там, и медленные.
Видите, я вас перебью. В свое время, ну, у меня один раз в жизни было столкновение с этой темой, когда я учился еще в институте, и тогда было очень распространено преподавание карате. Это был 78-й год, и я несколько раз ходил на секцию, которая у нас была в институте, но я понял, что требуется другой уровень просто спортивной подготовки, что просто не тяну. Либо надо все бросать и заниматься этим уже профессионально, но тогда уже было бы не до учебы. Но, тем не менее, несколько раз я походил. В итоге те, кто не был физически подготовлен, они, к сожалению, вынуждены были в основном уйти из этой секции. Хотя все было очень интересно и замечательно, и все там смотрели эти боевики с Брюсом Ли. Ну, вот в реальной жизни очень много усилий требовало занятие профессионально этим видом.
Весь ужас как раз в том, что на нашу культуру, на наше мировоззрение пытались наложить заплатку из чужеродной нам культуры. Китайцы, японцы, тайцы. Дело в том, что безопасность не зиждется на каких-то конкретных приемах, на каких-то конкретных навыках. Это стиль поведения, это определенное мировоззрение. Если наша страна имеет тысячелетнюю культуру, то, наверное, она обладала чем-то, что делало способным эту нацию создать империю. Немного таких наций, которые сумели создать империю. Уровень культуры на этой территории позволял как бы включить в себя все и всех, кто пожелал в этой империи существовать и быть под ее защитой. Значит, включить в себя все культурные традиции, не поссорив при этом между собой различные конфессии, да, различные взгляды, в том числе и принадлежащие различным народам боевые искусства.
Евгений Иванович, все-таки в чем, на ваш взгляд, коренное противоречие между философией, которая исповедуется на Востоке, людьми, которые занимаются восточными видами единоборств, и нашими? И использовали ли вы или занимались, может быть, изучением отечественных национальных видов борьбы? Ну, самбо ведь, и считается, и возникло на стыке различных видов борьбы.
Да, как компиляция различных видов борьбы. Значит, все это прекрасно как бы уживается вот в том же самбо, но мы пошли немножко дальше. Вот при изучении различных стилей и видов, почему люди пришли в русский стиль, имея такой богатый опыт в том же карате, там, дзюдо, тэквондо.
Русский стиль – это название того, чем вы занимаетесь.
Да, русский стиль – это название, придуманное редактором журнала, который писал о Алексее Алексеевиче Кадочникове. Да? Русский стиль – это сейчас он, если открыть интернет, там чуть ли не магазины по продаже.
Антуражи все.
Да, там под русским стилем что угодно. И косметика, и одежда, и обувь, и что угодно. Название стало очень популярным, может быть, потому что оно красивое, да? Но сначала был русский стиль, это вот по отношению к системе Кадочникова. Почему русский стиль? Вот все время спрашивают, а чем он отличается там, от восточных и прочее. Первое, что вот, я бы хотел сказать. Русский стиль, в том понимании, в котором мы его пропагандируем, рассказываем, показываем и учим, это прежде всего система, которая не требует внесения чужеродных для нас культурных посылов. Мы ничего искусственно не заставляем человека загружать свою голову и свой мозг. Вот любая чужеродная заплатка из чужой культуры на сознании нашего человека, она требует определенных условий. Если я, например, ну как бы китайскую систему борьбы привношу в свою повседневную жизнь, я, в принципе, обязан думать как китаец, двигаться как китаец, читать как китаец, эмоционально соответствовать этому образу жизни. Поэтому вот эта искусственность, которая требует как бы перерождаться и включаться в момент опасности, вспоминать что-то, что тебе было навязано, это занимает время, это отнимает ресурсы, это является неестественным. Значит, русский стиль – это подход абсолютно естественный ко всем навыкам, умениям человека, который живет вот в данной среде обитания. Он не требует никаких новых, никаких чудес не требует, никаких исключительных знаний не требует. Да, я имею в виду подходов восточных. Там отсутствует поэтизация.
Но это практический вид, да, борьбы. Он не связан с тем, что называется, есть спортивные виды борьбы, в которых важно еще, чтобы это было зрелищно. А есть виды, которые применяются широко сотрудниками различных спецслужб, заинтересованными в достижении, в эффективном достижении результата. Не так ли?
Совершенно верно. Абсолютно не спортивный вид, потому что...
Когда тебя убивают там 8 человек, тебе уже не до того, чтобы красиво там показать эти удары.
Да, и в принципе, он настолько не спортивен и не зрелищен, да, что его, в принципе, невозможно даже на соревнованиях использовать, потому что судейство будет невозможным. Мы пытались в свое время скомпилировать из различных видов единоборств, ну, в интересах вооруженных сил и создать методику подготовки охранных подразделений. Так вот, русский стиль не влез ни в какие ворота туда, потому что это невозможность оценить технические действия спортсмена, невозможность судейства, которое бы четко, ярко и доходчиво, например, показывало зрителям преимущество одного бойца перед другим. Поэтому этот стиль абсолютно не спортивен и без всякой надежды на то, что он когда-нибудь станет спортивным. Русский стиль – это проникновение не вовне, не привлечение на человеческий организм, на его биомеханику нового навесного оборудования, так в кавычках будем говорить, да, в виде каких-то действий, противодействий, атак, защит. Это уход вовнутрь, возможность психологии человека, возможность его биомеханики, из чего человек сделан, как рождается само движение, как оно реализуется, какие при этом сложности у центральной нервной системы возникают по управлению этим движением. И каким способом, зная все это, можно манипулировать состоянием своего противника?
Евгений Иванович, я вас перебью. А что за человек был Кадочников и какие стили, может быть, виды борьбы он использовал или придумал что-то новое? В чем его новаторство было, на ваш взгляд?
Кадочников, слава богу, жив-здоров. Живет в Краснодаре, активно занимается продвижением своего направления. В молодости он проходил специальную подготовку. Специальная подготовка, ее технология, ее элементная база или ее философия до сих пор как были под грифом, так и остались, наверное, под грифами, и уже никто не возродит это в чистом виде, как оно существовало.
Но это не самбо, да, или какие-то...
Это элементы? Не самбо. Это, если смотреть в чистом виде, это вот то, что раньше называли энергетикой. Если происходит манипуляция человеком на расстоянии, то человек несведущий, что происходит на самом деле, склонен вот привлекать туда все эти верования, полевые, энергетика, каналы, что, в принципе, сбивало многих с толку, что происходит. На самом деле чистая физиология, чистая биомеханика, чистая психология. Наши автоматизмы в наших двигательных решениях занимают такой большой объем, 95% того, что мы делаем, относятся к автоматизму, которые нами не осознаются. Мы даже не понимаем, что они существуют. Поэтому если к такому человеку обращаются грамотные люди, к его автоматизму, да, человек просто реагирует на создавшуюся ситуацию, искренне реагирует с целью защитить свое здоровье и поступает именно так, как требуют автоматизмы. Грамотный человек, читая эти автоматизмы, может привести двигательное решение своего противника к любому результату. К любому, к самому, может быть, неприятному или просто к учебному.
Евгений Иванович, а вот то, чем вы занимаетесь, в какой степени это развивает то, что предложил Кадочников, или, может быть, противоречит чем-то ваша система?
Мы пошли немножко...
Могу сказать, ваша система, да?
Ну да. Ну, как она моя? Без второй половины, без группы, которая это все реализует, теория и практика должны идти рука в руку. И никакие придумки теоретические, если они не реализуются реально людьми и не способны реализоваться, значит, это остается голой теорией. Так что тут нужно говорить, что группа «Магистр» – это коллективный автор этой системы. Почему мы пошли немножко дальше, чем пошел Кадочников? У Кадочникова основной подход был к управлению движением через рычаги. Рычаги – это... так сказать, изъятие насильственное из скелета человека степеней свободы и приведение его к боли. Через боль управляется противник, через ощущение боли. Значит, наш опыт занятий показал, что очень немногие люди способны длительное время заниматься, когда их как бы дрессируют через вот привнесение боли. Почему боль? Нельзя было от болевых ощущений отойти, потому что отсутствовали знания о биомеханике на то время. Вот этот механицизм, который проповедует Кадочников, да, раньше с помощью механистических воззрений вообще даже биология описывалась. И социальные процессы с помощью механистических подходов описывались. Теперь другое время. Теперь люди, они не склонны описывать окружающий мир механистически. Поэтому неизбежно должна была возникнуть система, которая бы была понятна людям вот на новом этапе развития социума. Поэтому мы подошли с кибернетической точки зрения. Система, которая управляется, расшифровали тело человека как звеньевую систему, расшифровали возможности центральной нервной системы по ее управлению, определили слабые места в этом управлении, значит, это были точки для нападения, определили ресурс центральной нервной системы по ее управлению, как можно его выбить полностью и лишить человека вообще, в принципе, способности защищаться. Определили основные этапы, как можно человека обучить этому. И вышли, в принципе, на очень простую схему. Значит, центральная нервная система борется за свое существование очень искренне. Для нее потеря равновесия равносильна небольшой смерти. Вот центральная нервная система, особенно наше подсознание, вообще не способна шутить, не способна что-то делать наполовину. Там чуть-чуть или еще чуть-чуть. Подсознание работает по принципу «да-нет». Если мы обладаем возможностью и способностью вывести человека из равновесия, когда он этого страстно не хочет, то, в принципе, мы переиграли чужую центральную нервную систему, и она сдалась, что равносильно, в принципе, поражение в бою. Поэтому наш подход, он как бы подходит всем. Мы можем научить и человека весом в 60 килограмм, и в 140, и ростом в 180.
В какой степени важна подготовка все-таки, чтобы человек пришел уже спортсмен или занимался когда-то спортом, или может там юноша, девушка прийти, которые вообще не, никогда сроду даже физзарядку не делали?
Вот из этого исходим, что Бог создал всех равными. Поэтому право на самозащиту и право на жизнь имеет любой человек, и девушка, и пожилой человек, и юноша, и человек, который занимался спортом в свое время, и который вообще ничего в этом деле не соображает. Главное в этой подготовке – это работа человеческого сознания, его способность принять новую информацию, в ней разобраться и желание изменить себя. Потому что многие вещи, которыми приходится заниматься, они не очевидны. Среда обитания не заставляет нас исполнять некоторые функции, которые мы преподаем в виде подготовки. Ну, нет у среды обитания таких возможностей и способностей. Наши автоматизмы с точки зрения психологии, которые у нас существуют, это называется детектор ошибок. Что значит с точки зрения психологии детектор ошибок? Это наши навыки, умения, запреты, которые мы получили с самого раннего детства, с юности, те, которые приобрели при обучении. Вот все это организует для нас некую клетку, которая не позволяет наступить на неизведанную территорию и получить какое-нибудь неожиданное поражение. Детектор ошибок, с одной стороны, выполняет очень полезную роль, являясь вот этим балансиром, да, балластом, который не дает кораблю перевернуться при резких рывках ветра. Вот этот консерватизм, который не позволяет ввергнуться во что-то неизвестное без всякой надежды на правильное решение.
Евгений Иванович, если я правильно понял, лучше даже, чтобы человек пришел вообще никогда не занимавшийся ранее там, боевыми искусствами, боевыми единоборствами, чтобы был чистый лист бумаги, потому что на этого человека будут давить его, может быть, какие-то заблуждения, да?
Совершенно верно, только немножко с поправкой. Значит, для этих занятий нужна нормальная голова, способная мыслить, да, и способная воспринимать новую информацию. Но и нужно здоровое тело, которое не чурается физкультурой, которое не чурается физических нагрузок, которое нормально относится к занятиям по физкультуре, по общеразвивающим упражнениям. Ну и, конечно, люди, которые прошли уже определенную подготовку, они, в принципе, должны уметь, вот что на Востоке говорят, вылить стакан и подставить под новые знания. Их навыки и умения никуда не деваются, они остаются с ними, но о них нужно попросту забыть на какое-то время, на время обучения, чтобы потом, в принципе, навесить на новые автоматизмы эти имеющиеся навыки. Они ничему не противоречат. Биомеханика у всех людей одна, степени свободы в суставах одни и те же, поэтому различные школы мира, которые используют эти возможности биомеханики, в смысле степеней свободы в суставах, они катаются просто на этом, используя, да. А если мы идем вовнутрь и управляем этими возможностями, то это два массива навыков и умений никак не пересекаются. Только при обучении нашему подходу остальные навыки и умения просто помогают.
Я бы хотел, чтобы к нашему разговору присоединился скульптор Алексей Шпаковский, который также занимался русским стилем. Алексей, что вас подтолкнуло обратить свое внимание вот на русский стиль? И приходилось ли применять свои знания на практике? Помогало это?
Ну, начнем, собственно, с того, о чем вы говорили. Еще если вспомнить 70-е годы прошлого века, это Советский Союз, который, собственно, был уже тогда на подпольном уровне заполонен всякими секциями карате, кунг-фу. Все это вызывало очень интерес громадной у молодежи, но меня всегда ставило в тупик то, что мы, имея, собственно, такую величайшую культуру и самую большую территорию, каким же образом мы такие дурные, ничего этого всего не имея и не зная ни о чем, смогли удерживать хотя бы, собственно, такое. Ну и как это часто у нас в литературе и кинематографе показано, да, там русский Ванька берет оглоблю, значит, и на одном здоровье этой оглобли, значит, охаживает там псов-рыцарей. Все это, в общем, мифологически.
Не соответствовало действительно.
Красиво, да, но когда с этим сталкиваешься и потом в процессе уже службы в армии, когда нас, в общем-то, толком ничему не учили, тоже вопрос был, а где же это все? Ну и в дальнейшем, уже будучи в институте и после института, там попытки всякие, в конце концов, вот я нашел то, что искал. И оказалось потом все очень логично, когда уже заглубился в эту тему, все оказалось очень логично, очень умно, исторически и логически, что самое важное, все очень связано. То есть, когда я уже ознакомился, в общем-то, ну, не с той реконструкторской точки зрения, с которой вот ребята сейчас там латы себе куют и всякие там пытаются, в общем-то, произвести реконструкцию этих боев, нет. А именно, когда я узнал, например, что еще в великокняжеские, в царские времена на ежегодный смотр, значит, общевойсковые маневры, допустим, дворяне приводили уже обученных людей, и эти люди на этом ежегодном смотре вливались, органично вливались, и это уже было просто маневры по слаживанию войск, вливались, в общем-то, в эти маневры. Понятное дело было, что эти люди должны быть подготовлены по общей системе.
Можно сказать, что был уже какой-то общенациональный русский стиль.
Да? Обязательно. И то, что я видел, допустим, ну, был такой персонаж из князей Голицыных, то, что он показывал из своей родовой системы, это все, собственно, по своей эргономической, скажем, сути, это как раз то, чем мы до сих пор занимаемся. Но дело в том, что это то, чем мы занимаемся, это есть не, еще раз вернусь к тому, не реконструкция, а это есть вершина, в общем-то, всего, вершина, логическая вершина всех культурных вливаний, которые были, а они были громадные. Они были и в петровские времена, они были громадные разработки еще в дореволюционное время. Институт Лезгов-то это делал, разрабатывал уже с научной точки зрения. Потом эти все разработки были включены уже в советское время. В общем-то, все это очень логичная, стройная система.
А вот самбо, как вы относитесь? И кто все-таки разработчик этой системы? Вот в литературе я прочитал, что это было придумано офицером НКВД с Спиридоновым, да, по-моему, Харлампиевым.
Ну, вот, по моим сведениям, еще в царские времена вся эта система называлась полевая борьба. То есть сюда входил штыковой бой там, и всякие такие вещи. И, естественно, были такие инициативные, в общем-то, увлеченные люди, типа того же самого Спиридонова, Ознобишина, Харлампиева, да, которые, в общем, каждый развивал это в силу своих интеллектуальных способностей, так скажем. Потому что мы, прежде всего, вообще русские, как это ни странно, хоть у нас много о сердце говорят, но мы привносим в это дело все-таки разум, логику, науку. Поэтому все эти люди внесли громадный свой вклад. Я не занимаюсь, в общем-то, собиранием сплетен и не хотел бы унижать никого из этих людей. И много, я думаю, неизвестных людей, которые до сих пор засекречены. Точно так же, как, допустим, исследования Лезгов-то в этом направлении до сих пор являются засекречены за семью печатями. Единственное, что хочу сказать по тем же исследованиям Лезгов-то, есть такие сведения, что многие из них в перестройку, допустим, вывезены в Соединенные Штаты, архивы Лезгов-то, которые были засекречены.
А вот то, что мы обсуждаем, русский стиль, в какой степени он уникален? В мире существует что-то подобное?
можно сказать, что все нечто подобное, но нет ничего подобного. Вот так вот. Такого подхода нету. Именно такого подхода с логической точки зрения нет. Еще что хочу сказать. После того, как Евгений Иванович опубликовал ряд статей по биомеханике и связи с психологической системой, и после того, как он пытался это дело получить патент на это изобретение, и наши патентологи сказали, что мы ничего в этом понять не можем, идите-ка вы отсюда. Через полтора года японцы и американцы сделали робота не топтуна, а вот тех самых, которых вы сейчас видите, которые показывают человекообразно ходящие и животнообразно ходящие роботы. Были сделаны после того. Люди отсматривают за рубежом все эти статьи, а у нас это как-то никому не интересно.
Ну, о практической применимости.
Вот это практическое стиля. Применение.
Вот вы на мой вопрос все-таки, Алексей, да. не ответили. Вот, да. Вам это пригодилось в жизни, пригождалось?
Ну, были мелкие случаи, пригождалось.
Вот разрешите, я вот добавлю еще к тому, что в мире делается по этому поводу. У нас есть ученик, ну, как ученик, вот мастер уже, мы вырастили его. Да, он и сам занимался карате всю свою жизнь. И русский стиль ему громадно помог в совершенствовании. Так вот, он ходит по всему миру на громадных нефтяно-ливных танкерах старшим механиком. Ну, это четвертый человек на судне. Он в каких только портах не бывал. И во всех портах, во всех уголках мира он находил школы единоборств и приходил туда с целью посмотреть, что делают люди.
Почерпнуть что-то для себя.
Да, что-то почерпнуть и что-то показать. Так вот, ни одна школа в мире не смогла противопоставить ему, отдельно взятому человеку, который большую часть времени проводит на воде, а не в спортзале, не могла противопоставить ничего, чтобы, с чем бы он ни справился, он везде одерживал победы. Не то, что принципиально с ним никто не бился, но на уровне, значит, ведущих инструкторов и начальников школ все сходились на том, что это что-то, чего мы не понимаем. Значит, и китайцы, и японцы, и тайцы, и филиппинцы, с кем только он все это не пробовал, все оказывались намного-намного сзади. Значит, основная фраза, которую, значит, он запомнил из всего этого, что мы не понимаем, когда они разговаривают между собой, мы не понимаем, что он делает, он не делает ничего необычного, но почему-то успевает раньше остальных. Это можно сказать о том, что никто в мире так глубоко в эту тему не врезался, ее не изучил, и практически никто не применяет. Кстати, в одной из школ Кореи ему сказали: это очень хорошо, что вы делаете. Вообще-то мы первый раз увидели, что в России, оказывается, есть школа единоборств, какой-то стиль.
Своя национальная.
Да, что-то свое национальное. Но мы этим заниматься не будем. Когда он спросил, почему... А потому что у них там воспитание подрастающего поколения завязано на свою школу. И там с 4-5 лет мальчики и девочки две тренировки в день. Одна там чуть ли не в 6 утра, и вторая вечером. И единоборство используется не для того, чтобы учить побеждать на спортивных соревнованиях.
Для внедрения определенной философии жизни.
Совершенно верно. И, в принципе, законы, которые вот открыл Петр Францевич Лесгофт, да, еще он умер уже в 1909 году, а мы до сих пор не можем использовать то богатство этого наследия, которое он оставил. Он первый определил то, что наши умственные способности и физические возможности составляют единую саморегулирующуюся систему. И если мы чего-то не можем добиться от человека, вталкивая ему знания в мозг, мы можем зайти с другой стороны – через физическую культуру. Вот он первый, кто заговорил о физической культуре и предупредил тогда уже, что наверняка найдутся люди, которые знания анатомии, знания биомеханики и вот воздействия психики на возможности физические превратят, ну, в что-то потребительское. Да? Вот то, что мы теперь называем спортом. Он тогда уже предвидел, что ситуация может пойти в совершенно другом направлении. И смотрите, значит, наше молодое правительство и наше молодое государство после Октябрьской революции озаботилось пониманием, да, и развитием. Вот откуда появились нормы ГТО, ворошиловские стрелки и прочее-прочее. Да, вроде бы незамысловатые упражнения, вроде бы незамысловатые композиции, которые заставляли делать всех. Значит, позволили Великую Отечественную войну иметь сотни тысяч летчиков. танкистов, подводников, артиллеристов. Это люди, профессиональная подготовка.
Они были подготовлены. Да,
да вот, если бы их мозг не способен был воспринимать информацию этого уровня, никогда летчика из человека плоскостным мышлением, где вот существует только ширина и длина, никогда не вырастить.
Евгений Иванович, а сегодня ничего подобного нет?
Но вы наступаете прямо на мою больную мозоль.
И что нужно, чтобы все-таки было? Потому что мы в очень сложной ситуации сегодня страна находится. Да, тучи над городом встали, в воздухе пахнет грозой и изнутри, и снаружи. Поэтому нам нужно очень много хорошо подготовленных, физически подготовленных людей, которые могут за себя постоять и постоять за Россию.
Сущая правда. Значит, ситуация сегодня настолько плоха, что требует просто немедленного кардинального изменения. То, во что сегодня превратился спорт вместе с Министерством спорта и возглавляющим его министром Мутко, да, это не задача, которая оздоравливает нацию и делает ее сильнее.
Не, ну вот все говорят про допинговый скандал, который, как выясняется, и спровоцирован был этой вот
совершенно
структурой.
Верно.
То есть, в общем-то, наступили, просиганули на грабли, получили, так сказать, шишки.
Да, сам подход, он как бы заставляет людей... Во-первых, эксплуатируют спортсменов как животных. Поэтому они вынуждены, зарабатывая деньги, пользоваться
различными... Нарушать законодательство.
Совершенно верно. Потому что от этого зависит их благосостояние. Почему Министерство спорта не озаботилось тем, чтобы все занимались, были вовлечены в спортивные мероприятия и соревнования, и вообще в спортивные занятия? Потому что легче построить несколько большущих стадионов, загнать туда людей с пивом в руках, сделать из них болельщиков. Они придут, заплатят деньги, выпустят эмоциональный пар, которого все боятся, да, когда он там где-то складируется. При этом нужно всего лишь оплатить действия вот этих вот людей, которые бегают по полю и зарабатывают свои деньги. Все. Значит, на сегодня наша спортивная индустрия занята зарабатыванием денег, а не воспитанием наций, физическим воспитанием. А если напрямую наш кругозор, и наше мышление и способность нашей центральной нервной системы получать новую, анализировать новую информацию, зависит от физических кондиций, правильно как бы сформированных, то можем представить, что в принципе происходит искусственное, ух, слово сейчас скажу, одебиливание. Значит, людей...
Ну, зомбирование сознания.
Да, не то что сознание, они не способны. Это люди, которые уже... не способны самостоятельно принимать решения. Это определенная общность, которая очень подвержена манипулированию. Она бросится на любой призыв, на любое светлое окно. Сначала, так сказать, можно эту общность напугать, а потом показать выход. И как бы все будут очень просто манипулируемы. А вот если создастся действительно очень плохая обстановка, и вот это наше проворовавшееся чиновничество как бы рванет из страны, кто будет защищать эту территорию, которая, ну, не одна
шестая часть земли,
да,
с названием «Кратким Русь», как поэт,
да,
сказал.
Вот кто, да, вот уже, если вы вспомните, была такая фраза: «Братья и сестры, к вам обращаюсь я, друзья мои». Значит, когда создается ситуация, когда петух клюнет, то братья и сестры должны соответствовать ситуации, которая возникла. Они не должны быть непотребителями, их нужно выращивать как непотребителей, а как людей, способных защищать нацию, территорию, свою культуру, свою бытность, свою самость.
Евгений Иванович, я вас перебью. Вот эфирное время не беспредельно. Вы пытались как-то договариваться с властными структурами? Может быть, спецслужбы используют ваши разработки? И второй мой вопрос. Что за люди, которые к вам приходят? Вы только в Москве занимаетесь этой деятельностью? Или где-то есть филиал, или пытаетесь создавать филиалы? Какой вот эффект от того, что вы делаете? Потому что одно дело разработать и иметь там круг там из 20 человек, это одно дело. А другое дело иметь более обширный круг поклонников, пропагандистов этого национального уникального стиля там из нескольких тысяч хотя бы человек. Что вот происходит на сегодняшний день?
На сегодняшний день происходят удивительные вещи. Когда я попытался статью о информационном моделировании рукопашного боя, значит, напечатать в научном журнале, значит, мне редактор сказал интересную фразу. Вот мы объединяем два номера журнала в один, потому что твою статью нельзя как бы резать на две части. И выпускаем, там был ноябрьский, декабрьский выпуск вместе.
Сдвоенный номер.
Да, сдвоенный номер. И что интересно, говорит, будем ждать. Если обрушится лавина различного рода обвинений, ну, начнут чмурить все это дело, да, это одно решение. Значит, никто ничего не понял, и ничего толкового в этом деле нет. Потому что 150 стран выписывают этот журнал, специалисты читают, они разбираются в вопросе. Если будет тишина полная, значит, попали в десятку. Выпустили, тишина была полная. Полная. Ни один человек, разбирающийся в биомеханике, разбирающийся в психологии, физиологии, не посмел слова сказать против или что-то попытаться критиковать. Потому что, это очень ясные и понятные вещи. Но сознание людей обычных, забитое вот этим общим подходом через СМИ, через правила, что такое рукопашный бой, который подается через телевидение, через тоже радио, через печатные органы, они к чему приводят? К тому, что у людей создался стереотип, что такое рукопашный бой и что им не является. Сломать этот стереотип людям, которые на диване принимают решения, если сидят за компьютером, да, и смотря картинку, которая на экране возникает, чрезвычайно сложно. Чрезвычайно сложно. Для этого они должны прийти в зал, а для этого они должны стать против инструктора, для этого они должны попробовать на себе, до чего они беспомощны против технологии, которая может быть применена к ним противником. Вот эту беспомощность, кстати, которая открывает человеку мозг для восприятия чего-то нового, очень здорово раньше использовалась в армии. Но Сердюков порушил вот строевую подготовку. Не знаю, как сейчас она восстанавливается или нет, но в армии работал очень интересный принцип. Приходят различные люди, одни с высшим образованием, другие со среднетехническим, третьи вообще почти без образования там. И всех их нужно привести в одну кондицию, чтобы они слушали и понимали, что вот они на сегодня никто. Слушай, сержант, он тебе все объяснит, и ты станешь классным специалистом. Для этого существовал очень простой прием. Людей выводили на строевой плац и заставляли выполнять строевые приемы. Простейшие строевые приемы. И оказывалось, что один иноходец, у него левая рука с левой ногой идет, другой не может повернуться направо, когда команда налево, третий не может запомнить два действия подряд, например, два шага вперед и поворот налево. Четвертый не может в строю, значит, выполнять движение под команду сержанта. Вот эта двигательная беспомощность до того низводила весь гонор людей, которые о себе что-то мнили, что они становились доступными для нового материала. Это мощнейший прием для открытия сознания к новым знаниям.
Хорошо, спасибо вам за этот очень интересный рассказ. Я думаю, что нам нужны люди подготовленные, физически развитые, способные постоять за себя, постоять за Россию. Вот то, что делают наши гости, прежде всего, конечно, Евгений Иванович Мирошниченко, я имею в виду вот эта уникальная система, русский стиль, она должна развиваться, несомненно, внедряться не в каких-то вот маленьких объемах, а, может быть, государство должно обратить внимание на этот стиль и помочь, чтобы это все развивалось, чтобы люди встали с диванов, ушли со стадионов, с этих вот мест и занялись этим профессионально.
Я что хотел бы еще добавить вот по поводу подготовки людей. У нас занимались специалисты со спецподразделений, которые у себя там преподают эти вещи. Интересный момент выявили, что при подготовке иностранных специалистов все люди, являющиеся христианами, воспринимают эту систему на ура. Люди иных конфессий, иных вероучений не могут воспроизвести и не могут постигнуть эту систему по одной простой причине. Наше общинное восприятие действительности позволяет подставить себя под изучение. Ведь мы, в принципе, когда учим другого напарника, мы подставляем свои истинные возможности и расшифровываем их, оголяемся и учим напарника на себе. При замене ролей на занятиях он учит меня на себе. Вот этого люди иных конфессий допустить.
Это соборность называется. Да. Это то, что свойственно, конечно, поэтому, православию, да, и нашему менталитету.
Поэтому русский стиль.
Хорошо, спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения были сегодня Евгений Мирошниченко и Алексей Шпаковский. Мы говорили про русский стиль. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Всего доброго.
До свидания.
На Калиновом мосту, на реке Смородине, кто сегодня на посту служит службу родине. Богатырь ли ночь не спит, змея ждет гремучего, или путь на Русь открыт для врага ползучего. Старший брат и средний брат в пьянке с позаранушку за одно и тот, что млад, не узнать Иванушку. Он с душой, как с головой, распрощался зажива. Кто же вступит в смертный бой, зверя выправа живо? На Калиновом мосту, на реке Смородине, нет Ивана на посту, нет защиты родине. Плачет мать, угрюм отец, вся родня кручинится. Неужели Руси конец, коли враг надвинется? Давит сердце черный груз, тащат беды волокам. Но на то она и Русь, чтоб сражаться с врагом. Будет спаса умолять, да постами нудится, и в Иванушке опять богатырь пробудется. Хмель растает, словно сон, полегчает родине, и появится заслон на реке Смородине. Станет светом осиян за родную странушку добрый молодец Иван, русский наш Иванушка. Ой, ты, Русь моя, еси, красная, прекрасная, посвети нас небеси. Словно зорька ясная,